Добро пожаловать на Shepherd's конференцию 2015 года. Семинар под названием «Где старое встречается с новым, безошибочность писания ввиду использования авторами Нового Завета, цитат из Ветхого Завета». Докладчик Абнер Чао. Будучи преподавателем, я заметил, что студенты склонны искать лазейки. Конечно же, я не говорю о своих студентах мастерс колледжа, потому что они все святые, избранные, призванные, и я не хочу, чтобы меня уволили. Но от других преподавателей я слышал, что так бывает иногда, и что эти оправдания уже намного более сложные, чем просто «собака съела мое домашнее задание». Например, вот оправдание одного студента. «Дорогой преподаватель, я хотел бы попросить у вас разрешение закрыть эту N-ку, потому что мой риталин перестал работать, и вы не хотели бы, чтобы я был присутствовал на занятиях». Еще одна записка. «Преподаватель, прошу освободить меня от занятий. Может быть, вы не знаете, я на занятия приезжаю на поезде, и сегодня я не смог приехать, потому что у моего поезда спустило колесо». Но самая, наверное, лучшая отговорка. «Дорогой преподаватель, у меня была очень трудная неделя, я не смог быть на занятиях, я ехал на похороны к бабушке, когда у моей девушки начались роды на заднем сиденье машины. Это был такой стресс большой, что у меня появился посттравматический стресс, и по дороге к психиатру я попал в аварию, и ввиду этого у меня появилась амнезия. Когда я вспомнил о том, что я должен быть на занятиях, это было слишком поздно, потому что занятия закончились, поэтому, пожалуйста, отправьте мне ваш конспект». Как я сказал, это не студенты мастерс-колледжа, потому что если бы это были они, то нам бы было бы больше проблем, чем просто взять конспект у преподавателя. Но проблема в том, что не только студенты ищут оправданий и лазеек, но также их преподаватели. Особенно в отношении безошибочности Библии. И лазейка, которую они используют, это герменевтика. Как толковать Библию? Все начинается с очень таких невинных заявлений. Кто-то может спросить, верите ли вы в то, что Солнце двигается вверх и вниз? Ну, потому что Библия говорит о том, что Солнце садится и встает. Поэтому, что вы скажете? Ну, непогрешимость говорит о том, что Библия утверждает. В этих примерах Библия не делает какого-то научного утверждения о движении Солнца, но скорее о нашем ощущении утра, вечера с нашей перспективы. Поэтому здесь нет никакой проблемы. Библия не утверждает ошибку, потому что она не утверждает здесь ничего научного, она утверждает что-то другое. И что она утверждает совершенно безошибочно. И, да, хорошо, мы согласимся с этим. Мы хотим истолковывать Библию правильно, мы не хотим обвинять ее в чем она не говорит. Это правильно. Но потом они говорят следующее. По этой причине я не верю в исторического Адама. Вы говорите, что? Вы не верите в исторического Адама? Да, да, ну, научные свидетельства полностью опровергают эту теорию. Как это? Подождите секундочку. Не только же бытие говорит о историческом Адаме, но и такие книги, как Матфея, Деяния, Послание к римлянам, 1 Коринфянам. Как можно говорить, что ты веришь в безошибочность Библии? Они скажут, ну, безошибочность касается того, что Библия утверждает. Мне кажется, что ни один из этих отрывков, которые ты упомянул, не говорит о историческом Адаме. Поэтому я могу по-прежнему верить в безошибочность Библии. Я не говорю, что в Библии есть ошибки. Я говорю, что Библия утверждает что-то другое, только что как ты сказал в примере с Солнцем. Но вы скажете, нет, тут неправильно делать такой вывод. Но как это неправильно? Конечно, правильно. Ну, и по этой же причине я не верю в завоевание Ханаана. Что, ты не веришь в завоевание Ханаана? Да, там очень много насилия, и археологические свидетельства опровергают это, поэтому я думаю, этого не было. Поэтому подождите секундочку, не только Иисус Навин говорит о завоевании Ханаана, но и другие книги Библии. Как ты можешь говорить, что ты веришь в безошибочность Библии? Очень просто. Непогрешимость касается того, что Библия утверждает. Мне кажется, что ни один из этих отрывков, о котором ты только что говорил, не заявляет о историческом завоевании Ханаана, поэтому я по-прежнему придерживаюсь безошибочности. Я не говорю, что в Библии есть ошибки, я говорю, что там есть что-то другое. Поэтому я думаю, вы понимаете то, как функционирует эта лазейка. Если вы скажете, что Библия говорит что-то другое, или, может быть, утверждает что-то иное, то можно сказать все, что угодно. Это магическое заклинание. который помогает вам сказать все, что угодно, и говорить, что вы по-прежнему являетесь сторонником безошибочности Библии. Поэтому ученые отвергают историчность определенных событий, авторство определенных книг, и оправдание всегда одно и то же. Безошибочность касается того, что Библия утверждает. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, не говорит, ну, здесь нет утверждения об этом. Поэтому я верю в безошибочность. Безошибочность касается того, что Библия утверждает. Я не говорю, что Библия здесь утверждает ошибку. Я говорю, что здесь она утверждает что-то другое. И в этот момент скептики скажут, что непогрешимость практически бесполезна, потому что она не имеет никакого смысла. Можно утверждать и говорить, что Библия говорит все, что угодно, она противоречит себе, реальности, истории, и в то же самое время говорить, что ты веришь в безошибочность Библии. И подобно любой другой лазейке, которая создана для того, чтобы пропустить то или иное правило или избежать правила, поэтому герменевтика используется для того, чтобы избежать безошибочности. Поэтому скептики, критики говорят, что безошибочность Библии мертва, герменевтика убила эту доктрину. По этой причине мы должны такой аргумент опровергнуть. Мы должны закрыть эту лазейку. Библия не двусмысленна в отношении того, как ее нужно истолковывать. Библия уже имеет в себе правила герменевтики. Пророки, апостолы читали, применяли Библию. Они использовали Писание. И поэтому использование того, как Библия использует сама себя, называется интертекстуальностью. И поэтому, когда мы говорим о интертекстуальности, мы видим высокий герменевтический стандарт. Библейские авторы показывают нам, как нужно читать Библию, потому что они показывают нам, как они читали Библию, и как они ее применяли, и то, как нужно понимать Писание, и поэтому это то, как мы должны читать Писание, то, как они читали под богодухновенностью Духа Святого, мы должны таким образом правильно истолковывать слово истины, так как мы это видим в Библии, потому что в Библии есть принципы герменевтики. Ввиду этого я хочу сказать о том, что библейские авторы были первыми, кто верил в безошибочность Библии. Это не мы придумали, это не какая-то новое учение. Это было с самого начала. Авторы Библии установили эту доктрину. Они верили в нее, они определили ее. И таким образом они определили не только то, чем она является, но и что она делает. И они показывают нам, что безошибочность требует, чтобы мы читали Писание в соответствии с намерением автора, на основании грамматики, истории. Поэтому существует герменевтический стандарт. Поэтому нельзя просто сказать, может быть, это значит это, или что-то другое. Нет. Библейские авторы показывают нам, что Библия является истиной, только истиной, ничем кроме истины. И вот как ее нужно читать. Нету никаких лазеек. И это мы находим в использовании Библии первыми людьми, которые верили в безошибочность Библии. Хорошо, как ты будешь использовать, вы спросите, использование Ветхого Завета в Новом? Как ты коснешься всех вопросов, связанных с этим вопросом? Потому что здесь так много трудных отрывков, где, по-видимому, авторы Нового Завета неправильно используют Ветхий Завет. Как ты коснешься этого? Как мои дети спросили у меня сегодня, папа, сколько ты отрывков собираешься сегодня коснуться? Я сказал, как минимум 20. Они сказали, никогда не получится обо всем поговорить. Я сказал, спасибо за то, что вы так ободрили своего отца. Каков мой подход? Хочу сделать три основных наблюдения в отношении использование Ветхого Завета в Новом. Первое — это буквально, второе — грамматическое, третье — историческое. Наверное, вы заметили, что это традиционная формула герменевтики, и также это герменевтика, которая ассоциируется с безошибочностью. Об этом мы читаем в Чикагском заявлении. Но я хочу сказать, что это не мы придумали, не мы навязали это тексту, мы приняли ее. Это то, во что верили апостолы, это то, что они делали на практике, то, что они установили. Поэтому они подтверждали не только традиционную герменевтику, но также и подтверждали богословскую основу этого метода безошибочности. Поэтому три наблюдения, которыми я хотел бы с вами поделиться в отношении герменевтических принципов, но также и самой безошибочности Писания. Каждый из этих моментов я хотел бы проиллюстрировать на примере одного из проблемных, так называемых, трудных отрывков. Поэтому хотел бы использовать эти отрывки, которые доказывают мой аргумент. Если мы можем доказать аргумент из самого трудного примера, то все остальное становится на свои места. Поэтому три основных наблюдения, каждая из них коснется проблемного отрывка, который будет доказывать наш аргумент. Поэтому первое наблюдение. Апостолы имели буквальную герменевтику. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о буквальной герменевтике? Мы говорим о том, что Писание должно быть истолковано в соответствии с намерением автора, первоначальным контекстом и предназначением. Если мы подумаем над этим, вопрос буквальной герменевтики соответствует, по сути, вопросу истинности. Если апостолы неправильно истолковывали Ветхий Завет, то это значит, что Библия не содержит полной истины. Если они очень свободно использовали Ветхий Завет, если они изменяли его смысл, то в Библии есть какие-то непоследовательности. И поэтому Библия имеет нечто меньше, чем просто истина. Да, если они как-то изменяли неправомерно, то значит, что в Библии есть что-то неправильное, есть что-то несоответствующее. Поэтому вопрос буквальной герменевтики, истолкования в соответствии с намерением автора, напрямую связан с тем, насколько благоговейно авторы подходили к Писанию как к Божьему, неизменному, последовательному, авторитетному источнику истины. Ученые говорят, что, нет, они буквально не истолковывали Ветхий Завет. И отрывок, на который они ссылаются, это то, как Матфей использует Оси 11 главу в Матфея 2.15. Это классический пример. В Матфея 2.15 он цитирует Оси 11.1 к жизни Иисуса Христа, к тому событию, где Иисус Христос избавлен от Ирода, который пытается убить всех мальчиков. Но если посмотреть на Осию 11.1, там не идет речь об Иисусе Христе, там идет речь об Израиле, там не идет речь о будущем событии в жизни Иисуса Христа, там идет речь о истории Израиля, исход из Египта. Складывается впечатление, что Матфей и Осия говорят две разные вещи. Как у Матфея может быть буквальная герменевтика? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны обратиться к тексту. Давайте сделаем это сейчас. Матфея 2.15 говорит. Да сбудется реченное Господом через пророка. И мы очень быстро пропускаем эту вводную формулу и переходим к исходу, но это огромная ошибка. Вот эта вводная формула содержит очень много информации в отношении того, как Матфей использует Писание. Не только Матфей, но и другие апостолы, потому что они используют похожие вводные формулы. Кроме того, это помогает нам понять их подход к Писанию. Поэтому провести немного времени, изучая эту вводную формулу, очень важно. Поэтому давайте сейчас обратимся к этому. Можно сказать следующим образом. Каковы исходные предпосылки этого вводного утверждения? И как они связаны с другими библейскими авторами? Во-первых, из этих вводных формул мы узнаем, что апостолы считали Писание авторитетным. Они считали Писание авторитетным. Сам факт, что Матфей цитирует Писание, показывает, что он, или вернее, обращается к Писанию, он считает его авторитетным. Иисус Христос говорит, не читали ли вы? Он считает, что Писание является окончательным аргументом. По этой причине многие апостолы, включая Павла, Петра, автор послания к евреям, эти библейские авторы цитируют Писание для того, чтобы разрешить любую проблему. Они апеллируют к Писанию, потому что они считают, что если Писание так говорит, то на этом точка. Они апеллируют к Писанию и таким образом говорят о том, что Писание авторитетно. Само существование цитат Ветхого Завета в Новом говорит об авторитетности Божьего Слова. В таком смысле, слово не только имеет авторитет, но имеет авторитет над читателем. Задумайтесь над тем, как Новый Завет предлагает нам цитаты из Писания. Говорит, по Писанию, согласно, как написано. «Ибо написано». Писание является фундаментом аргумента, основанием аналогии, причиной, по которой что-то кто-то говорит то, что он говорит. Они не говорят, что они придают здесь какой-то новый смысл тексту. Они не говорят, что они изменяют значение. Они говорят, что они совершенно последовательно и гармонично и обоснованно делают эти выводы согласно тому, что в Библии сказано, потому что Писание имеет авторитет над читателем. Читатель не может придать любой смысл, который ему хочется определенному тексту Библии. То же самое можно сказать о Матфея 2.15. Матфей говорит о исполнении Писания. И мы очень часто, пытаемся связать это с исполнением пророчества. Но это не главное, что значит вот это слово, переведенное здесь как «сбудется», но оно означает также «исполнится», «плеро». Поэтому например, Иаков говорит о том, что он цитирует Бытие 22 главу, где Исаак был принесен практически в жертву Аврааму, и он говорит, что вот вера исполнилась. И Иаков говорит о том, он понимает, что это не пророчество было совершенно, но он говорит о том, что какая-то истина завершается, какая-то истина выполняется, осуществляется. Поэтому это то же самое, мы имеем в виду, когда мы говорим «исполнить закон». Это не значит, что закон является пророчеством, которое мы исполняем. Нет, мы говорим, это закон, то, что мы должны осуществить, исполнить, удовлетворить его требования. Поэтому слово «исполнить» означает, как выполнить, завершить. И в таком смысле Матфей не пытается изменить Писание, он не пытается придать какой-то новый смысл. Он говорит, что бы Библия ни значила, что бы ни значило Оси 1.11.1, он говорит, это исполнилось здесь. Он подтверждает смысл текста, потому что он знает, как и остальные библейские авторы, что Писание авторитетно, оно имеет авторитет над читателем. Вдобавок, это сделано потому, что библейские авторы верят, что Писание является божественной истиной. Божественной истиной. Посмотрите, Матфей продолжает и говорит, то, что он говорит, да сбудется реченое, или да исполнится реченое Господом. Он говорит, это Божье Слово, Бог, который не может солгать. Поэтому это истина. Когда Новый Завет использует Ветхий Завет, это показывает нам, что эта истина не запятнана человеческим авторством. Например, Матфей в одном отрывке говорит, вот что говорит Исаия. Чуть-чуть позже он говорит о той же книге Исаии, вот что Бог говорит. То, что говорит Исаия, это то, что говорит Бог. То, что говорит Бог, это то, что говорит Исаия. Матфей может использовать их как взаимозаменяемые термины, потому что он знает, что человеческое авторство не является пятном на истинности Божьего Слова. Потому что они верили в то, что Писание имело авторитет, потому что они верили в то, что Писание является божественной истиной, они очень аккуратно истолковывали Библию. Они в контексте цитировали отрывки. Посмотрите, он говорит, «Да сбудется реченное Господом через пророка». Он знает, что это написано в определенной книге, определенным пророком, в определенном отрывке, и поэтому они знают контекст. Они не глупые. По этой причине в большинстве случаев использование Ветхого Завета в Новом, в большинстве случаев они, несомненно, использовали в контексте. В контексте. Например, Матфей использует Михея 5.2. Говорить о месте рождения, это в контексте, рождения Иисуса Христа. Петр говорит о Исаии 53 главе, тоже в контексте о Христе. Апостол Павел говорит о вере из книги Аввакума 24, в контексте. Иоанн использует левит, люби ближнего как самого себя, в контексте. Постоянно, вновь и вновь, авторы Нового Завета используют Ветхий Завет в контексте. Они знали не только контекст книги, или главы, или отрывка, но они знали общий контекст, то, как тексты использовались в других текстах. Они знали, как Ветхий Завет использовал эти отрывки. Например, Исаия говорит о вестнике, который утешит Израиля, Малахия, цитирует Исаии. Поэтому, когда Марк говорит об этом вестнике, он цитирует из Исаии и из Малахии. Почему? Потому что он знает, что они связаны. Исаия говорит, нет праведного, нет ни одного. Это очень похоже на 14-й псалом. Исаия цитирует этот псалом. Римлянам, когда Павел говорит о человеческой испорченности, о 3 главе Римлянам, он цитирует как псалом, так и Исаии, потому что он знает, что они связаны. Когда Павел говорит о спасении по вере, и что вера во Христа делает нас праведными, что праведник верою жив будет, он цитирует 15 главу Бытия и также Аввакума 2 главу. Почему? Потому что это две цитаты из Ветхого Завета, которые говорят о вере и праведности. Он знает, что они связаны. Послание к евреям говорит о богословии покоя, ссылаясь на отрывки, в которых используется слово «покой». Почему? Потому что он знает, что они все связаны. Апостолы не просто знают непосредственный контекст стиха, они знают общий контекст. Они знают, как весь Ветхий Завет связан друг с другом. И потому что они настолько погружены в контекст, потому что это настолько запечатлено в их памяти, что интересно, они используют тот же самый текст одинаковым образом. Они истолковывают тот же текст так же, как он истолковывался другими авторами. Например, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Петр, автор послания к евреям, одинаково используют Исаии 53 главу о страждущем рабе в Иисусе Христе. Петр и Павел одинаково цитируют 15-й псалом. Матфей, Лука, Павел, Петр все используют 117-й псалом, Исаии 28 главу о краеугольном камне. Матфей, Лука, Павел, Иаков, Иоанн все используют Левит 19:18, «Люби ближнего как самого себя» одинаковым образом. Павел, Иаков используют Бытие 15 главу одинаковым образом, говоря о спасительной вере. Вновь и вновь мы видим это. Апостолы используют те же тексты одинаковым образом, и это свидетельствует о последовательной методологии, буквальной методологии, потому что она основана на контексте. В этих вводных формулах есть достаточно много полезной информации, поэтому давайте сделаем небольшой синтез того, что здесь мы видим. Во-первых, эта вводная формула говорит о том, что Писание имеет божественный источник. Это незапятнанная авторитетная истина. Также они говорят о том, что авторы Библии подчиняли себя смыслу. Они не изменяли этот смысл, они не перестолковывали его. Они говорили о том, что они поддерживают, и их толкование соответствует. И когда мы говорим о значении, мы должны также говорить о значимости, потому что значимость — это то, что подразумевает этот текст, как его можно применить. Поэтому авторы Писания не всегда объясняют нам значение текста, как делал Ездра, но иногда они объясняют нам значимость текста. Это важно. Но, тем не менее, они утверждают, что их выводы, их применение основаны на намерении автора. Почему? Потому что они знали контекст, не просто ближний контекст, но и общий контекст. Эти наблюдения подтверждают высокий взгляд на Писание. Они подтверждают, что Писание является неизменной, последовательной, авторитетной истиной. И это говорит о непогрешимости Библии. Даже то, как апостолы, скажем так, используют эти вводные фразы, подтверждает безошибочность Библии. Но это не только подтверждает безошибочность Библии, но также помогает нам понять их подход к Писанию, то, как они читали Писание, то, как они подходили к нему. Давайте сейчас коснемся этого. Самый лучший способ, которым я могу проиллюстрировать то, как Новый Завет подходит к Ветхому Завету, или как авторы Писания читали свою Библию и писали Библию, использовать аналогию цепи. И начнем с микроуровня. Микроуровень. Когда один автор цитирует другой текст, он создает звено с этим текстом. И он делает какой-то богословский вывод на основании этого текста. Поэтому вот у нас два звена цепочки. Но так как авторы Библии настолько хорошо знают Библию, знают контекст Библии, они знают, как все тексты Библии связаны друг с другом. Поэтому что они делают? Они накладывают текст на текст на текст, и это развивает богословское применение текста все больше и больше и больше посредством этого прогрессивного откровения. Поэтому теперь у нас есть цепь текста от Ветхого Завета к Новому Завету. Это называется пророческой герменевтикой и апостольской герменевтикой. То, как авторы Ветхого Завета использовали Ветхий Завет, формирует парадигму метода, который является основой того, как авторы Нового Завета используют Ветхий Завет. Если вы понимаете пророческую герменевтику, то перейти к апостольской герменевтике, если вы понимаете то, как Ветхий Завет понимает или использует Ветхий Завет, вам будет легче понять, как Новый Завет использует Ветхий Завет, и мы можем понять, что здесь делает Матфей с оси 11.1. Вопрос здесь. Не в том, что Матфей здесь делает с исходом. Нет, это неправильный вопрос. Настоящий вопрос, главный вопрос, который мы хотим задать, почему из всех текстов Матфей цитирует оси, чтобы говорить об исходе? Ну, почему нет? Какие еще отрывки в Библии говорят о исходе? Есть ли какая-то книга, может быть, еще в Библии, которая бы говорила о исходе? Ну, книга «Исход»? И вы скажете, хорошо, понятно. Но Оси говорит очень конкретными терминами, говорит не только об исходе, он говорит о сыновстве. «Из Египта воззвал сына моего». Есть ли еще текст какой-то в исходе, отрывок, который говорит о сыновстве и исходе? Да, есть. Исход 4.22. Бог говорит, «Израиль мой первенец, отпусти народ мой, чтобы они служили мне». Ученые говорят о том, что оси 11.1 является аллюзией на исход 4.22. Он основывает свой аргумент на исход 4.22, поэтому Матфей не просто говорит об исходе здесь случайно. Он апеллирует к тому, как Осия использует книгу «Исход». Цель Осии в ссылке на исход, его логика в ссылке на исход 4.22. Видите, у нас есть цепь текстов. Исход, Осия, Матфея. Мы должны следовать за этой цепью. Для того, чтобы понять, что делает Матфей, мы должны понять, что делает Осия. И самый лучший способ понять, что делает Осия, это понять то, как пророки до Осии использовали исход 4.22. Когда мы сделаем это, мы видим, что было два основных применения исход 4.22. Во-первых, применение исход 4.22 в отношении будущего избавления. В Псалме, вернее, Псалме 79-м Асаф описывает, как виноградник, Израиль как виноградник, вырванный из Египта, и также описывает Израиль как сын, как сына. Поэтому он здесь связывает это с исход 4.22. Но он не просто использует исход ради прошлого. Посмотрите, что он говорит. «Боже, посмотри на эту лозу, которую ты избавил из Египта. Посмотри на своего сына. Спаси нас, избавь нас сейчас». Поэтому весь смысл исхода в использовании Асафа это не просто вспомнить прошлое. Но он говорит о будущем избавлении. Он говорит не о прошлом. Он говорит здесь о будущем. Он не говорит не о том, что было раньше, но он говорит о том, что будет в будущем. И это будущее, вот это применение, будущая цель, очень важна. Ее нельзя преувеличить здесь. Исход 4.22 используется для того, чтобы говорить о будущем избавлении. Поэтому исход предвозвещает не только, предвозвещает будущее, а не только говорит о прошлом. Но он также используется исход для того, чтобы говорить о Божьем другом сыне, царе из рода Давидова. Псалтырь называет сына Давида Божьим сыном. Например, 88-й псалом, 2-й псалом. И они знают, что сын Давида должен был быть представителем Израиля, поэтому у них будет один и тот же титул. Но не только это. У них будет очень похожие переживания. Интересно, что в 17-м псалме Давид говорит о Господе как о своей твердыне, как о камне. И он говорит о том, что Бог избавил его, используя огонь, град. И это напоминает нам о, скажем так, том, что происходило во время исхода. Поэтому Давид своего рода испытывает личный исход. И он говорит о том, что это будет применимо к его потомкам. Поэтому исход 4.22, то, как пророки используют его, они используют для того, чтобы показать будущее избавление. Но используют также для того, чтобы говорить о Божьем другом сыне, царе из рода Давидова. И в Оси 11 главе мы находим обе эти идеи в ее контексте. Да, Оси, конечно, говорит о первом исходе, но мы должны задаться вопросом, как, почему, зачем? Зачем он использует исход? С какой целью? И для этого нам нужно объяснить контекст. Когда мы смотрим на контекст, мы видим, что Оси 11.5 говорит о том, что Бог отправит Израиль в плен. Я не пошлю их в Египет, я пошлю их в Ассур. Почему Бог здесь использует Египет? Ну, потому что он делает здесь параллель между тем временем, которое Израиль провел в Египте, и временем, которое они проведут в плену. Поэтому, подобно тому, как Израиль был избавлен из первого исхода из Египта, так он будет избавлен во время второго исхода из плена. И вот, по сути, о чем говорит этот текст. В Исаии 11.8 он говорит, «Не могу оставить сына моего в этом плену. Я люблю его, я спас его, поэтому первый раз. И так как я сделал это в первый раз, то я повторю, сделаю это во второй раз». Весь, ну, вся причина, по которой Осия цитирует здесь, ну, исход, он говорит о том, что это должно произойти вновь. Вот весь смысл Оси 11.1. Вот цель, с которой он использует. Первый исход говорит о втором исходе. Первый исход является платформой для второго исхода. Повторного исхода. И вот как Осия заканчивает эту главу. В Оси 11.11. Он говорит, что Бог вернет свой народ домой во время второго исхода, и они вернутся из этой чужой земли. Поэтому первый исход в Осии является основанием будущего избавления, второго исхода. И Осия много говорит о этом втором исходе. Он говорит о нем много в книге Осии. Он говорит, что это избавление будет благодаря Мессии. В Оси 11.1 говорится о том же событии, когда Израиль возвращается из исхода. В Оси 1.11 сказано, что будет назначен лидер, новый Моисей, который их выведет. Далее Осия говорит, что этот новый Моисей будет новым Давидом. В те дни, когда Израиль встрепетает, когда они встрепетали в Оси 1.11, в Оси 3.5, сказано, что обратятся и взыщут Господа Бога и Давида, царя своего. Поэтому этот исход будет осуществлен при помощи нового Моисея, нового Давида. Поэтому он использует исход для того, чтобы показать, что Бог избавит снова в новом исходе, в котором будет участвовать новый Моисей, новый Давид, Мессия. Поэтому, если бы вы сказали, ну, Оси 11.1 просто об исходе, вы бы, ну, отчасти были правы, но по большому счету заблуждались, потому что вы бы упустили смысл того, почему Осия говорит об исходе. Вы бы, ну, неправильно, не в контексте цитировали Оси 11.1, потому что вы не понимаете, почему Осия ссылается на исход. В чем цель того, что он апеллирует к исходу? Осия не просто говорит о том, что было в прошлом. Осия говорит о прошлом для того, чтобы предвозвестить будущее. Он описывает исход как Божье проявление любви к своему народу, и это эпицентр волны, которая начнет второй исход. Осия напоминает нам, что исход не просто говорит о прошлом, он определяет будущее. Вот смысл ссылки на исход. Поэтому Осия показывает нам, что первый исход подготавливает нас ко второму исходу, который будет осуществлен новым Давидом, новым Моисеем. И поэтому, держа это на уме, понимая эту цель Осии в его ссылке на исход, чтобы предвозвестить второй исход, вы понимаете теперь, что Матфей делает. И более поздние пророки акселерируют эту траекторию. Михея, 7 глава, 14-15 стихи, говорит о том, как Мессия будет пасти свой народ, подобно тому, как это происходило в дни исхода из земли египетской. И поэтому это приготавливает нас к тому, как Матфей использует Осия 11.1. Матфей и Осия очень близко связаны. И это, соответствует общей теме книги. Матфей говорит о Иисусе как о Мессии Израиля, царе из рода Давидова, о осуществлении всех этих предвозвещений Ветхого Завета, в том числе и Осии 11 глава. Во всем этом Матфей показывает нам некоторые концепции, которые подчеркнул Осия. Например, Матфей хочет показать нам, что Иисус Христос является новым Давидом. Вот почему он рожден в Вифлееме, что он является представителем Израиля. Он отправился в пустыню, подобно тому, как Израиль был в пустыне. И Иисус цитирует Второзаконие, чтобы показать его солидарность с его народом. Иисус Христос является совершенным представителем Израиля. И кроме этого, Матфей хочет показать нам, что Иисус Христос является новым Моисеем. Например, говоря о блуждании в пустыне, Иисус Христос провел 40 дней и 40 ночей в пустыне, подобно тому, как Моисей провел 40 дней и 40 ночей на горе Синай. Иисус Христос проповедует на горе о законе, подобно тому, как Моисей дает закон с горы Синай. Все эти параллели показывают нам, что Иисус Христос является новым Моисеем. Но самым ярким, с моей точки зрения, является в самом непосредственном контексте Евангелия, то, как Матфей использует Осия 11.1. Помните? Ирод хотел убить всех детей. Но Бог избавил Иисуса от этого. Это напоминает вам о том, как когда фараон хотел убить детей, но Бог избавил Моисея от этого. Подобно тому, как Ирод параллелен фараону, так и Иисус параллелен Моисею. Новый Моисей. Поэтому Матфей говорит, да, Бог дал Иисусу Христу избавление, подобное времени исхода. Он является совершенным представителем своего народа. Но более конкретно, он является также новым Моисеем из-за того, как он был избавлен параллельно жизни Моисея. И так как Бог поставил этого нового Моисея, он будет у острия копья в этого нового исхода. Подобно тому, как это было... об этом предвозвещено в Осии 11 главе. Поэтому Матфей говорит, исполнилось. Существует очень-очень близкая связь между Матфея и Осией. Матфей и Осия говорят об одном и том же. Осии 11.1 цель была указать на будущее, показать новый исход с новым Давидом и с новым Моисеем. Матфей говорит, вот, это исполнилось, вот он. Осии 11.1 говорит о первом исходе, но говорит о том, как первый исход требует этого второго исхода. Из Египта возвал сына моего, я люблю своего сына, я должен сделать это еще раз, я сделаю это еще раз, я повторю. И Матфей говорит, сделано. Он сделал это снова. Видите? Он сделал это для Иисуса Христа. И так как он сделал это для Иисуса Христа, он восставил его как нового Моисея, он будет во главе этого нового исхода. И Матфей показывает то, как первый исход возвещает второй исход. Это происходит в Иисусе Христе. Не только во Христе, но и через Иисуса Христа. Для будущего второго исхода, для всего Божьего народа. они идут рука об руку. И это приводит нас к нашему первоначальному вопросу. Почему Матфей цитирует оси, чтобы говорить об исходе? Есть много отрывков, которые говорят о исходе. Есть много отрывков, которые говорят о исходе и сыновстве. Но Матфей хочет говорить о исходе так, как Осия говорит о исходе. Осия знает, Матфей знает, что Осия использует исход, чтобы говорить о будущем исходе, новом исходе, который будет при новом Моисее, при новом Давиде. Моисей строит весь аргумент в контексте для того, чтобы показать эту цель. Что это показывает? Моисей знает контекст. Матфей знает контекст. Он знает, как Осия 11.1 вписывается в контекст Осия 11 главы. Он знает и общий контекст. Он знает о том, как Осия вносит вклад в богословие исхода, развивая то, как она развивается в Ветхом Завете. Он знает, почему Осия сказал то, что он сказал. Он знает цель, почему он ссылается на исход. Он знает намерение Осии. Вот почему он выбрал этот отрывок. Потому что он использует буквальную герменевтику. Герменевтику, которая истолковывает текст в соответствии с намерением автора. Поэтому мы видим, проблема не в том, что Матфей и Осия не знают, что они делают. Потому что, когда мы понимаем, что у Осии есть определенная цель, и Матфея совершенно соответствует этой цели, то мы говорим, о, это замечательно. Это как будто бы Богом задумано, и это так и есть. Проблема не в них. Проблема в том, что мы не знаем этого контекста. Мы плохо знаем Ветхий Завет. Это напоминает мне о тех временах, когда мы входим посреди разговора или в конце разговора, мы не знаем контекст и чувствуем себя немножко неловко. Вот что мы сделали. Мы вошли в самый конец тысячелетнего разговора, библейского богословского разговора. Мы вошли в эту комнату и обвинили всех от Моисея до Матфея в том, что они поступают неловко. Нет, мы поступаем неловко. Вот в чем проблема. Апостолы знают Ветхий Завет. Они знают его так хорошо, они знают контекст так хорошо, что они накладывают отрывок на отрывок на отрывок, что приводит к цепи текстов от Ветхого Завета до Нового Завета. Они практиковали аналогию веры. Аналогия веры говорит о том, что Писание истолковывает Писание. Писание всегда можно сравнить с Писанием, потому что Писание всегда последовательно, без противоречий. Поэтому это также то, что подразумевает Чикагское заявление о безошибочности. Мы это не придумали. Мы это не навязали тексту. Апостолы делали это. Они были теми, кто практиковал аналогию веры. Они последовательно накладывали отрывок на отрывок на отрывок. Почему? Потому что они знали, что Писание совершенно последовательно. И их герменевтика показывает, что они верят, что Библия является истиной. Они говорили об этом в своих вводных формулах, и они показывали это в своей герменевтике. Они знали, что Библия последовательное, неизменное, авторитетное Божье Слово. Поэтому вопрос теперь. Насколько это применимо сегодня? Или насколько это распространено? Второе наблюдение. Грамматическая герменевтика апостолов. Грамматическая герменевтика апостолов. Насколько это распространено? Это касается лишь общих идей, общей вести, общего содержания Библии. Или это касается каждой детали? Можно ли сказать, что у апостолов была грамматическая герменевтика? В том, что они смотрели на каждую фразу, на каждое слово, на синтаксис, потому что они знают, что Библия — это не просто истина, это полная истина в каждом слове. Люди говорят, о, нет. Апостолы не пользовались грамматической герменевтикой. И они скажут, посмотрите на Галатам 3.16. Галатам 3.16. апостол Павел говорит о завете с Авраамом. Он говорит о том, как Бог сделал Авраама, его семя, дал им обетование, и это семя стоит в единственном числе, поэтому речь идет об Иисусе Христе. Но Павел вообще не понимает, о чем идет здесь речь, потому что речь идет не о семени в единственном числе, речь идет о потомках, о множественном числе. Он не знает грамматики, он не знает контекста, у него нет ни буквальной герменевтики, ни грамматической герменевтики. Ну, если мы начнем думать о Галатам 3.16 чуть больше, сделаем несколько наблюдений первоначальных, нужно признать, что апостол Павел говорит о слове «семя». И он обращает внимание на грамматику, множественное, единственное число. И поэтому он обращает внимание на детали. Поэтому у него есть какая-то грамматическая герменевтика. Может быть, вы не согласны с тем, что он делает. Но, во-первых, мы должны согласиться с тем, что он сосредотачивается на словах и грамматике. И он не единственный, кто это делает. Иисус Христос это делает. Иоанна 10.35. Ни одно слово не будет нарушено. Матфея 5.18 в Писании не перейдет. Каждая йота и черта. Иисус Христос не только делает, не только говорит, но и проявляет. Он сравнивает фразу «три дня», сравнивая себя с Ионой. Он сосредотачивается на слове «Господь» в Псалме 109. «Господь сказал Господу моему», делая аргумент. Он говорит о ссылается на слово «Боги» в 81-м псалме, 6-м стихе. Иисус Христос сосредотачивался на словах. Он верил в то, что слова являлись окончательным аргументом. Лука делает то же. Он использует фразу «до краев земли» в контексте великого поручения в Деянии 1.8. Это аллюзия на Исаии 41.6. Лука очень серьезно относится к этой фразе. Он всю книгу построил на этой фразе. И поэтому, ну, мы тоже всерьез относимся к этой фразе. Петр строит все богословие Христа и Церкви, когда он цитирует из Исаии 28 главы 16 стиха слово «краеугольный камень». Павел цитирует слово «вера». Евреям цитирует слово «покой» 3-4 главе послания к евреям. Вновь и вновь. Новый Завет. Авторы Нового Завета, когда они используют Ветхий Завет, они сосредоточены на слове, потому что они считают, что слово имеет огромный смысл. Слово достаточно авторитетно, чтобы быть окончательным аргументом. Они считают, что слово, любое слово в Библии, является настолько истинным, что на нем можно строить богословие. Они верят, что каждое слово играет важную роль, потому что оно намеренное, оно богодухновенное, оно безошибочное. Поэтому мы видим, что у них была особенная грамматическая герменевтика, которая касалась каждой фразы, каждого слова, грамматики и всего остального. Галатам 3.16 не исключение из этого правила. Конечно же, ученые говорят, что слово «семя» в еврейском языке не имеет формы множественного числа, поэтому единственный способ определить это множественное или единственное число — посмотреть на грамматический контекст. Поэтому, например, в Бытие 13 главе сказано, что он умножит семя Авраама, как звезды на небе. Звезд на небе много, поэтому это множественное число. Поэтому в Бытие 21 сказано, он семя твое. Он — это местоимение единственного числа, поэтому семя следует понимать как единственное число. Поэтому грамматический контекст помогает нам понять. Но обратите внимание, здесь интересный момент есть. Уникальное использование, грамматическое использование слова «семя». Я называю это комбо. В контексте, с одной стороны, множественное, но с другой стороны, в том же самом контексте, в то же самое время говорит нам о том, что это единственное число. Это комбо, комбинация. Поэтому первый раз это происходит в Бытие 3.15, где он говорит, что он положит конец вражде между семенем жены и семенем змея. С одной стороны, это семя в контексте подразумевает множественное число о группе людей. Но с другой стороны, в следующей строке сказано «Он раздавит голову змея». Он в единственном числе, поэтому множественное и единственное. Это комбинация. Но этот единственный индивидуум должен быть лидером, потому что он параллелен змею, который является лидером своего народа. Поэтому ученые правильно говорят о том, что здесь идет речь о Мессии, Это первое мессианское пророчество Ветхого Завета. Поэтому первое мессианское пророчество Ветхого Завета используется в контексте этого комбо, о котором мы говорим. И обратите внимание, насколько интересно становится дальше. В следующий раз, когда это комбо встречается, это Бытие, 22 глава, 17 и 18 стихи. Текст, который говорит о завете с Авраамом и обетовании. Подобно тому, как это делает апостол Павел в Галатам 3:16. В этом тексте, с одной стороны, Бог говорит, «Я умножу семя твое, как звезды небесные». Множественное число. Посмотрите, он говорит, здесь правильно переведен еврейский текст, «И овладеет семя твое, Авраам, городами врагов его, и благословятся в семени твоем все народы». Тут стоит обратить внимание, что синодальный перевод переводит «врагов своих», но верный перевод «врагов его». Поэтому опять здесь единственное и множественное число. И мне кажется, что здесь однозначно речь идет о Мессии, потому что здесь местоимение единственного числа. И параллельно этому уникальному использованию в Бытие 3.15, это звенья цепи одной. Поэтому Бытие 22.17.18 связано с, или объясняет нам дальше, что Бог обещал в Бытие 3.15. Поэтому здесь как и в Бытие 22, Бытие 3 глава говорит о Мессии. Поэтому в Бытие 22 глава говорит, что Бог дал обещание Аврааму, его семени. Это семя Мессия. В нем все народы благословятся. Похоже на то, что говорит апостол Павел в Галатам 3:16. Да. И также Давид цитирует об этом. В 72-м псалме Давид говорит о своем потомке, о Мессии. Он говорит, в нем все народы благословятся. Все народы благословятся. Да, это похоже на Бытие 22 главу, совершенно верно. Обратите внимание, в Бытие 22 сказано, в семени твоем благословятся все народы. Но в Псалме 71 сказано, в нем. Он говорит, Давид цитирует здесь, ну, говоря о семени, говорит в единственном числе, в Мессии. Поэтому апостол Павел цитирует все это и сосредотачивается на слове «семь», сосредотачивается на грамматике и правильно истолковывает, а ученые неправильно истолковывают. Это нам что-то показывает. Иногда очень странно, сколько нужно потратить времени, чтобы показать очевидное. Да, вот мы все это увидели, чтобы показать, что Павел был прав. Подобно тому, как цитировал Моисей, подобно как Давид. Давид тоже был прав. И он читает это в контексте, потому что он говорит, что как Моисей, так и Давид говорят об этом. Это не исключение из правила. Это является подтверждением правила. Вот как детальным было прочтение апостола Павла. Он прочитал слово, он прочитал грамматику, и он прочитал это все в контексте, согласно авторскому намерению. Апостол Павел здесь и все остальные апостолы верят в каждое слово, в каждую фразу. Они сосредотачиваются на словах Писания, они основывают свои аргументы на отдельных терминах Библии, на грамматике, и показывают, как Писание использует ключевые термины и наполняет их все большим и большим смыслом в прогрессивном откровении. Это показывает нам, что у них была грамматическая герменевтика. И поэтому апостолы верили в то, что Библия является не только истиной, но и всей истиной, во всем, что она говорит. Поэтому это делает Библия для нас, смертных, неисследимой. Каждое слово прекрасно, каждое слово наполнено смыслом. Можно можно провести весь день, размышляя над одним словом, потому что оно исполнено смыслом. Вот что они показывают, вот что они делают. Вот что делает Писание чудесным произведением. Оно совершенно во всех своих деталях и нюансах и заслуживает нашего внимания и уважения. Поэтому мы увидели, что апостолы использовали буквальную герменевтику. У них была грамматическая герменевтика. Но последний вопрос, была ли у них историческая герменевтика? Причина, по которой возникает этот вопрос, состоит в том, что ученые утверждают, что некоторые повествования, которые мы называем историческими, детали, компоненты, возможно, никогда не существовали. Некоторые истории могут быть совершенно мифическими, совершенно выдуманными. Поэтому вопрос в том, была ли у апостолов историческая герменевтика. В том смысле, что они читали исторические повествования как историю, как то, что произошло. Смотрят ли они на эти отрывки как совершенно истины? Вот в чем вопрос. И ученые опять говорят, о, нет, у них не было исторической герменевтики. Они не делают это, им все равно. И они апеллируют к Галатам 4 главе. В Галатам 4 главе апостол Павел говорит о Агаре, Саре, Исааке и Исмаиле. Говорит, что это иносказание. Они говорят, вот, видите, иносказание. Апостолу Павлу все равно, что там произошло в истории. О, неужели? Галатам, 4 глава. Вот что Павел говорит. Ибо написано. Вот что говорит Писание. У Авраама было двое сыновей. Один сын Агари, рабыни. Второй сын Сары. Вот и все. Он не говорит, такого никогда не было. Или, ну, вы знаете, мне все равно, что там было. Я не знаю даже, зачем я это цитирую. Он так не говорит. Он просто говорит, ибо написано, и подтверждает исторические факты, не каким-то образом их изменяя. И это не должно нас удивлять. Если вы читали Библию, от Галатам 3 и 4, где апостол Павел очень погружен в историю, в Галатам 3 и 4 главе он ведет нас от начала истории Израиля, от Авраама, Моисея до Нового Завета. В Галатам он также говорит о хронологии Израиля, о том, что закон пришел за 430 лет после обетования. Апостол Павел очень сильно зависит от истории, ссылается на нее. Апостол Павел не использует этот термин иносказание просто, ну, то, как это слово используется в истории церкви, например, аллегория. Потому что аллегория сегодня — это духовный символ, который не связан никак с историей. Но апостол Павел здесь нет. Он заявляет эту историю, он не изменяет историю, он поддерживает историю. Здесь что-то другое мы видим. Для того, чтобы понять, что здесь происходит, нам нужно обратить внимание на то, что Павел делает в контексте. Посмотрите. Апостол Павел извлекает богословские аргументы из истории. Он говорит о богословии из истории, потому что он считает, что между ними есть связь. Он верит, что история является основой для богословия. История помогает нам понимать богословие. Он говорит об этом не только в Галатам 3 и 4, но и в других посланиях. Например, 1 Коринфянам 15 глава. Если нет исторического воскресения, тогда нету Евангелия, потому что история является основой для богословия. В Римлянам 4:25 он говорит, что воскресение и смерть нашего Господа необходимы для прощения и оправдания. Потому что история осуществляет богословие. По этой причине он говорит о существовании Адама, потому что история актуализирует богословие. Петр также был. Он во 2 Петра 3 главе говорит, что сотворение, потоп показывает божественный суверенитет. Иуда делает это, он говорит о Божьем суде. Иисус Христос говорит, он говорит о всех этих ветхозаветных событиях, для того, чтобы, ну, исторические события, автор послания к евреям цитирует 11 главу, вернее, в 11 главе послания к евреям говорит о всей истории израильского народа. И поэтому, ну, для того, чтобы показать богословие веры, потому что они все верили. История — это основа богословия. То, как Новый Завет использует Ветхий Завет, всегда подтверждает, что он историчен. Потому что история — это основа богословия. История актуализирует богословие. И с этой парадигмой мы можем понять, что здесь апостол Павел делает с этим иносказанием. Мы можем заострить это еще больше, сравнив то, как он использует слово «прообраз» в 1 Коринфянам 10 главе. В 1 Коринфянам 10 главе, когда он говорит о типе, о образе, он сравнивает Израиль, говорит, что Израиль был благословен и искушен. Мы, христиане, благословены и искушаем. Поэтому люди благословение и искушение. Одна и та же категория. Но когда мы говорим о аллегории, это сравнение двух вещей из разных категорий. Здесь в Галатам 4 главе история и богословие. Но это не должно нас удивлять, потому что Библия всегда это делала. Апостол Павел не делает здесь чего-то нового, революционного. он делает то, что каждый автор исторического повествования сделал. Он показывает, что история связана с богословием. И таким образом, использование Павлом аллегорий фундаментально правильно. Это правильно ввиду того, как он связывает все это. Мы это видим в аргументе апостола Павла в Галатам 4:21-27. Во-первых, это последовательно, с намерением автора Моисея. Он сравнивает Исаака и Исмаила. Исаак по вере, Исмаил по плоти. Но так говорил Моисей. В Бытие 15 главе Моисей говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. В 16 главе Авраам берет все в свои руки и получает Исмаила от Агари. Вера в 15 главе противопоставляется плоти в Бытие 16. Причина, по которой аргумент Павла настолько здрав, состоит в том, что это соответствует оригинальному намерению, первоначальному намерению Моисея. Также этот аргумент взаимосвязан, когда он показывает эту связь между Агарью и Ветхим Заветом, Старым Заветом. Он говорит, что Агарь — это гора Синай. Поэтому вот это, ну, язык соответствия здесь, это так, он говорит, означает гору Синай. Он говорит, что здесь, ну, не какая-то мистическая аллегория, но это соответствие, он говорит, соответствует нынешнему Иерусалиму. Поэтому это все помогает нам понять это иносказание. Поэтому это соответствие показывает нам связь, показывает нам рациональность этой связи. Поэтому то соответствие, которое проводит здесь Павел между Агарью и Синаем в Аравии, и это не просто, ну, какая-то поверхностная географическая связь. Но здесь идет речь о богословии. Агарь в Аравии в Бытие, потому что ее выгнали из земли обетованной. Ее выгнали из обетованной семьи. Она вне того способа, как Бог осуществляет свои обещания по вере. Так же, как и гора Синай вне земли обетованной. И, по сути, вся книга Второзакония всегда смотрит вперед в то, что Бог сделает в земле, как Он в земле исполнит свои обетования. Поэтому и снаружи смотрит, заглядывая то, что будет внутрь. Поэтому завет с Моисеем был вне того, как Бог исполнит свои обещания по вере. Поэтому мы видим эту богословскую соответствие между Агарью и Ветхим и Старым Заветом, Заветом Моисея. Это они находятся снаружи того, как Бог исполнит свои обещания по вере. Поэтому апостол Павел совершенно прав в этом соответствии. Поэтому мы видим также, что он, его логика соответствовала контексту. Мы видим это в отношении Сары и Нового Завета. В 26 и 27 стихах 4 главы апостол Павел связывает Сару с небесным Иерусалимом, с тем местом, где все эсхатологические обещания будут исполнены. И он основывает это на Исаии 44, 27 стих. Посмотрите, что здесь интересно. Исаии 54 в контексте говорит о Саре. Единственный раз, когда Сара упоминается вне книги Бытие, во всем Ветхом Завете, о чем Исаия говорит? Подобно тому, как Бог трудился в жизни Сары, Он также будет это сделать до конца жизни Израиля, включая Иерусалим. Подобно тому, чтобы... Ну, согласно того, чтобы это все было по Божьим обетованиям через веру. В Исаии по вере в страждущего раба в Исаии 53. Поэтому, подобно тому, как Сара была... не могла зачать детей, Бог вмешался, она была неплодна, Бог дал детей. Поэтому Иерусалим сейчас неплоден из-за греха. Бог опять вмешается, исполнив свое обетование по вере, исполнив завет с Авраамом. Здесь связь между Сарой и Новым Заветом. Но Павел это не придумал. Павел это не выдумал, он взял это из Исаии. Исаия говорит об этом. Поэтому опять связь. Это не просто Бытие Галатам. Нет, Бытие Исаии Павлу. Павел. Исаия использует бытие совершенно правильно, потому что Бог говорит то, как я сделал это раньше, будет то, как я сделаю это в будущем. Это последовательность. И апостол Павел показывает здесь это соответствие, типологию между Агарию, Сарой, Ветхим и Новым Заветом, Старым и Новым Заветом. Поэтому он показывает эти связи, так как Старый Завет это предвосхищал, поэтому это рационально, это правильно, это также типология, потому что это соответствует первоначальному намерению Моисея. Поэтому апостол Павел показывает нам эту типологию, и вот почему его окончательные ремарки настолько важны. Мы видим это в 28-29 стихах. Поэтому апостол Павел говорит, да, мы по обетованию. Обетование и плоть нельзя смешать, 29 стих. Поэтому Бог исключил Исмаила, это был прецедент. Это показывает, что вне веры в обетование не существует пути к Богу, все остальное исключается. И вот почему этот аргумент настолько важный, настолько сильный, потому что он исторический. Если бы Бог никогда этого не сделал с Исмаилом, если бы этого никогда не было, то почему это должно произойти сейчас? Весь аргумент разваливается здесь. Апостол Павел здесь подразумевает, что это исторические события. То, что сделал Бог, это то, что Бог сделает, то, что Он делает всегда. Вот смысл. Галатам 4 глава не извращает историю, не игнорирует историю, но зависит от истории. Иначе этот аргумент не имеет никакого смысла. Этот отрывок и другие отрывки, которые мы обсудили с вами, Павел и другие апостолы показывают нам, что история является актуализацией богословия. История имеет важную роль. Она помогает нам обосновать свои аргументы. Так как они оперировали таким образом, вот почему Павел и Петр говорят, что мы не следуем басням, сказкам, мифам. Почему? Потому что это совершенно чуждо для Библии. История актуализирует богословие. История имеет важное значение. Вот почему у них была историческая герменевтика. Потому что они знали, как Библия функционировала. И это показывает, что апостолы верили в то, что Библия являлась совершенно истиной. Все остальное было бы тенью на богословскую непорочность Писания. И это обоюдоострый меч. Видите, мы можем говорить о непогрешимости, должны защищать историчность библейских событий, да, но мы должны доводить это до богословского вывода, потому что история — это актуализация богословия. Поэтому мы должны говорить людям не только о важности истории, но и о важности богословия. И вот это показывает нам практическое применение в нашей жизни. Подотчетность — это то, что имеет самый важный смысл, потому что это совершенная истина. Ввиду этого, что мы видим? Библейские авторы были первыми людьми, которые верили в непогрешимость. Это не то, что мы придумали, это не то, что недавно появилось. Они верили в это, они установили это, они показали, что Писание является последовательным, авторитетным, неизменным, истинным Божьим Словом. Они верили, что каждое слово является намеренным, богодухновенным, безошибочным. Они верили в то, что история актуализировала богословие, и что богословие полностью исторично. Они верили в то, что Слово Божье является истиной, полностью истиной и ничем кроме истины. Они верили в то, что Библия безошибочна. И так как они верили в то, что Библия безошибочна, они показывают нам не только, что такое безошибочность, но что это значит. И это показывает нам, что мы должны, если мы верим в безошибочность, читать Библию согласно авторского намерения, в контексте, принимая в учет грамматику, каждое слово, и читать историю в историческом контексте. Потому что это истина. Вот герменевтический стандарт. Нельзя сказать, может быть, это значит это, может быть, это значит то. Так нельзя сделать. Потому что есть герменевтический стандарт. И если вы верите в безошибочность, это то, как мы должны читать Библию. Потому что Библия говорит нам так. И то, что мы знаем сейчас, сказав все это, несмотря на то, что есть стандарт, это не значит, что мы всегда ему соответствуем. Он совершенный, мы нет. Поэтому может быть несогласие. И мы должны признать, что есть разница между тем, когда мы пытаемся бороться, чтобы понять текст, с тем, когда мы боремся против текста. Но несмотря на то, что у нас есть, может быть, несогласие, мы должны быть убедиться в том, что это истина, это жизненно важная истина, поэтому мы должны применять этот стандарт, стандарт, который мы находим у апостолов, настолько последовательно, насколько мы можем, когда мы истолковываем Писание, чтобы в конце сказать всю истину, полностью истину и ничего, кроме истины. И таким образом, в век, когда существует герменевтика смирения, безошибочность требует герменевтику подчинения. Мы не над текстом, мы под текстом. Поэтому это требует не только того, чтобы мы верили в непогрешимость, но и показывали это. Люди увидят, что мы верим в безошибочность Библии, когда мы проповедуем весь совет Божий. Потому что все тесно связано, последовательно. Люди увидят, что мы верим в безошибочность, когда мы пытаемся разобраться в каждом слове текста, в каждой фразе, в каждой грамматической конструкции, потому что мы убеждены в том, что это вся истина. Люди увидят, что мы верим в безошибочность, когда мы говорим, что это истина, это реальность, потому что история актуализирует богословие, и реальность истории является реальностью богословия. Это реальность, мы не пойдем на компромисс, это лишь истина. И это то, что делали апостолы и пророки, то, чему они нас научили. Пророческая герменевтика — это апостольская герменевтика, которая есть христианская герменевтика, наша герменевтика. Пусть в нашем поколении мы будем стоять с первыми апостолами и пророками, словом и делом. Благодарю вас за ваше внимание.